Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На сегодняшний праздник Святая Церковь избирает чтением из послания к евреям святаго апостола Павла. И где есть рассуждение первоверховного апостола, казалось бы, непосредственно не относящиеся к празднику. Потому что речь идет о том, что нужда была восстать иному священнику по чину Мелхиседеку, а не по чину Аарона именно. Для нас это реалии вообще далекого прошлого, причем непосредственно к жизни наши, не имеющие отношения. Почему же Святая Церковь именно это избирает чтение, а не какое вино? Дело вот в чем. Господь Иисус Христос, будучи по плоти происхождением из колена Иудина, он не был потомком Аарона, и поэтому он не имел сана священника, который передавался от отца к сыну по мужской линии. Но тем не менее он сам явился и жертвой, сам явился и священником, который эту жертву принес за искупление многих, потому что его воля выразилась в том, что он сам захотел распятие воспринять. И в этом смысле Господь наш Иисус Христос является основоположником нового священства. А священство Ааронова, оно, конечно, этим и упразднилось. Действительно, ликвидация храма Иерусалимского и с рассеянием народа, это тоже такой знак тем, кто продолжает утверждать о том, что избранничество сохранено. Нет. Священство утрачено. Даже если храм в Иерусалиме восстановить, то как среди оставшихся людей, которые по разным причинам именуют себя израильтянами и потомками Авраама, определить, а кто из них происхождением Ааронова? Поэтому какие бы священники в этом новом Иерусалимском храме не были, они будут все как один самозванцы. Потому что священство перешло к Церкви Божией, к народу новому. Новый Израиль, Церковь Божия. И вот Святая Церковь избирает именно чтение из апостола Павла по евреям, потому что этот праздник как раз и есть такое видимое символическое свидетельство умирания ветхого. С рождением Христа эта эпоха кончилась. Она кончилась и духовно, она кончилась и исторически, она кончилась и даже чисто генетически. Все это закончилось. Какая же у нее была роль? Роль огромная. Огромная. Вот мы все знаем, что, конечно, большую роль в том, каким станет человек, играет его наследственность. Папа алкоголик, мама наркоманка. Какие будут дети? Вряд ли академику дождешься. Хотя по милости Божией возможно, но уже как случайность, но не как закономерность. И, конечно, все оказывает влияние на человека. И климат, в котором он живет, и те вещи, которые окружают, и форма дома, в котором проходит его детство, и как его воспитывают или как его не воспитывают, тоже играет определенную роль. Все играет роль. И вот та эпоха, которую мы именуем Ветхим Заветом, в которой Бог заключил с Авраамом, апостол Павел, тот же великий, говорит, что закон был детоводитель ко Христу. Ну, мы привыкли уже греческое слово употреблять, обратный перевод с русского – педагог. Педагог – значит детоводитель. Ветхий Завет – вот эта система предписаний, ограничений, которые человек принимал, не повинуясь какому-то внутреннему чувству правды или красоты. Так люди были дикие, конечно. Ну, что взять с простых скотоводов, с пастухов? Самые простые и полудикие отношения. Никакого какого-то такого развития человек в то время и не мог иметь. Но вот были привнесены в эту среду заповеди, которые, конечно, нарушались. Многожды, часто, многими. Но это не значит, что они отменялись. Всегда человек знал, что если он поступил согласно заповеди, он поступил праведно. Если против заповеди, он согрешил против Бога. И вот усилием воли человек то совершал заповедь, то ее нарушал, когда оказывался слишком слаб. Но присутствие заповеди на протяжении 1500 лет они формировали народ. Тем более, что этот народ был действительно в состоянии избранничества. И это избранничество, оно было очевидно. Потому что при сравнении с тем, как жили другие народы, в состоянии полной разнузданности. Ну, чтобы мысленно себе представить себе людей, которые владеют нашим телевидением и которые в нем участвуют во всяких программах. И вот представим себе целиком артистическую среду вот этих людей. Там кино, эстрада, там вино, домино, вот это все в комплексе. Вот примерно такая же безудержная жизнь человек, в которой повиновался исключительно своим страстям. Но этого мало. Мы тоже сейчас дожили до этой эпохи, и мы можем даже это лучше почувствовать. Эти страсти обожествлялись. Вот все страсти человека, которые просто убивают его, они не только человеком следовал, или как в христианскую эпоху скрывал. Если что-то грешил, то старался делать как-то тайно. Вот. Может быть, на исповедь, опять же, потихоньку, никому не говоря, возникло даже такое понятие, как тайна исповеди. Человек относился к тому, что он чем согрешал, как вещам весьма стыдным. Ему было стыдно. А вот в эпоху язычества, в которой жил народ богоизбранный в той среде, ничего стыдного не было. Все наружу, как у животных. Как у животных. Это мы видим и по искусству. Абсолютно. Вот самое лучшее представление об этом дают древние Помпеи. Все, что человек обычно даже под одеждой скрывает, там это вывернуто наружу. И этому возносится просто культ. Вот. Ну, буквально, как вот современный кинематограф, современная литература, современное телевидение. Вот самое, что есть в человеке, что обычно, даже чего животные стесняются. Как-то это, ну, может быть, кроме отдельных таких примитивных. Вот. И поэтому народ, конечно, понимал и чувствовал. И смотрел на это все с пренебрежением, на это весь кошмар и ужас. И понимал свою избранность. И неизбежно, потому что страсти, помимо таких есть грубых, есть более утонченные, как гордость, там, превозношение, высокомерие. Вот, потому что об этих страстях в заповедях ничего не говорилось. Почему? А потому что человек даже не мог этого понять. Как вот древнему скотоводу Аврааму сказать о высокомерии, о тщеславии? Он такой был человек простой, и в нем этого даже ничего не было, никакого такого лукавства. Это уже появилось много позже. Человек еще не дорос до того, чтобы это можно было ему осознать и понять. Как? И вот в той эпохе, когда родился Господь Иисус Христос, определенная часть ветхозаветного Израиля уже могли были воспринять это новое учение, как Господь охарактеризовал его, молодое вино, чтобы влить в мехи новые, в сосуд души, для того, чтобы началась новая жизнь. Новая жизнь – совершенно иной уровень нравственности. Не просто самоограничение, не просто соблюдение каких-то предписаний, которые очень важны. Естественно. Вообще всякий порядок в жизни, он необходим. И даже в церкви, в новозаветный период истории человечества, и то порядок наблюдается. Есть каноническое право, есть определенные правила, они называются по-гречески каноны, вот, но в переводе на русский язык правила, вот, которого нужно придерживаться. И это тоже имеет собой в себе такую воспитательную функцию. Существует правило, допустим, о том, как строить храм. То, что храм, он носит в себе некоторые символические, важные для воспитания составляющие. Икона тоже по определенным правилам пишется, строится. Иконостас, правило. О том, за кого можно выходить замуж, а за кого нельзя. И сколько раз, и по каким причинам. То есть очень много таких ограничений, которые по своей форме вполне напоминают Ветхий Завет. Поэтому и маленького ребеночка, когда мы только приобщаем к вере, он же только самые простые вещи осваивает. Там, как креститься, там, выучить «Отче наш». Ну, он может выучить, там, трехлетний ребенок, четырехлетний. Но как ему объяснить, что значит «да светится имя Твое». Ну, возможно ли четырехлетнему ребенку это объяснить? Или «да приидет Царство». Это невозможно. Это большинство и взрослых не понимают, что за этим стоит. А если объяснить, они согласятся, но через 15 минут забудут, потому что это очень сложно. И сложно не интеллектуально, а сложно в смысле, человек еще не имеет такого реального опыта, и ему зацепиться не за что. И вообще всякие сложности, которые нас окружают, нами не воспринимаются не потому, что это вот как-то запредельно трудно для нашей умственной деятельности. Нет. А просто у нас нет соответствующего опыта. Ну, вот как и нет опыта слушания, восприятия там, классической музыки. Человек, он никак ее не воспринимает. Ну, что-то такое гудит, шумит, так сказать. А как в этом разобраться? Нужно пройти определенный путь. Причем путь не однолетний. А нужно посвятить несколько лет, прежде чем станешь слушателем. А вот если этого нет, то и ничего не будет. То есть нужно в это войти. А когда человек начинает вот так исподвы приобщаться к Царству Божию, тогда у него приобретает некий опыт, и это слово обретает важный очень смысл. И вот из того, что Господь принес на нашу землю, в чем заключается вот этот новый завет человека и Бога, который принес Господь? Вот что мы, собственно, нынче-то и праздновать должны? Не радоваться тому, что о, сретение, солнышко, значит, весна будет скоро. Вот. Это, конечно, такой, опять же, телевизионный примитив. Вот. Это, ну, не будем никого обижать, но это как бы для людей, которые смотрят телевизор. Есть такая большая категория во всем мире. Вот. И, собственно, этим живут. Потому что телевизор, он создает такое некое пространство, в которое человек окунается и живет всеми интересами, которые там ему меню такое предоставляют. Он от этого там, что-то его заботит, от чего-то он возмущается, чему-то радуется. Ну, как бы весь в этом. Христианская жизнь, она заключается в другом, что человек с Богом налаживает определенные отношения. Не технические такие, механические, как были в Ветхом Завете. А? У меня сын первенец родился, я несу в храм, его посвящаю. Вот как большинство людей на земле. А, ребеночек родился, надо крестить. Спроси у него, зачем надо-то? Не знаю, все, говорит, мы крещеные, тоже аргумент. А если все мы лопоухи или все мы слепые, значит, что нам нужно глаза выкалывать? Если у слепых рождается ребенок зрячий, они ему глаза не выкалывают, хотя папа и мама у него слепые. Это совсем не аргумент. Что они хотят для своего ребеночка? Не знают. Обычай. Хороший обычай? Ну, конечно, хороший, кто ж спорит. Но что за этим стоит, человек не понимает, и не знает, и знать не хочет. Он это совершает механически. Даже в Ветхом Завете. Родился мальчик, обрезанный надо совершить. Чисто механически. И так во всем. Праздник нужно совершить то-то, то-то, то-то. А, Пасха, да? Сейчас куличи спечем. Яйца покрасим, съедим. А над свечку зажжем. Самая большая проблема, когда мы освещаем куличи для людей, задует свечку или не задует? Ой, батюшка, не крапите, сейчас у меня свечка не горит. Хорошо, а если горит? Что от этого изменится? Ты станешь лучше, или земля станет крутиться в обратную сторону, или погода будет хорошая, или денег тебе привалит. В чем проблема-то? А вот человек думает, что вот он сейчас такое нечто совершит, и тогда что-то от этого будет хорошо. А что хорошо, он даже как-то не может определить. Ну, хорошо бы побольше здоровья. Вот это как бы всем понятно. Значит, ну, может быть, свечки не погасит, тогда здоровье что-то прибавит. А что тогда все равно, сколько уж веков мы освящаем ключи, а все равно все и болеют, и умирают. Не помогать, что ли? Тогда какой вообще в этом смысл? А если в этом нет смысла, черт, десятками тысяч ходит. Обычай. Обычай. И вот ветхозаветное сознание, оно все на уровне обычая. Неких ритуальных действий, которые общеприняты, за которым может что-то стоять, ну, таинственное для человека, а может не стоять ничего. Ну, просто вот. Как, знаете, вот, обратите внимание, когда возлагают венки, обязательно возлагающий, он как, начинает ленточку поправлять. Вроде как вот без этого невозможно. А правильно, а куда деваться? Руки куда девать? Ну, вот он поставил, а дальше что? Ну, надо что-то такое сманипулировать. Тогда вроде как-то. И это уже стало, даже вот в тех сценариях обычно пишут, поправляет ленточку. А если ее поправлять надо, лежит нормально. А потом вообще, кто ее будет читать? Да понятно, никто. Но уже обычай. А раз обычай, все думают, что так и надо. Но голова дана не для того, чтобы носить головной убор. Вот, а для того, чтобы то, что содержится в голове, под этой мощной костью, которая называется череп, это единственная такая сплошная кость, которая у человека есть. Почему? Потому что тот инструмент, мозг, это очень важная вещь. Потому что с помощью мозга мы можем осмыслять то, что происходит. И, конечно, Богу угодно, чтобы наша жизнь, она не складывалась из того, что вот, ну вот как у животных. Идет, захотел есть. Прошло существо противоположного пола, проявил интерес. Сыт, значит, сплю. Холодно, ложусь на батарею. И так далее. Все состоит исключительно из одних желаний. Телесных или душевных. Вот что захотелось, то прям так и сделал. Так не получается. И ни у кого не получится. Потому что жизнь человека, она очень сложна. Поэтому нормальные родители, допустим, они хотят детей приучить, допустим, к труду. Или научить какой-то специальности. Почему? Потому что в дальнейшем, когда он вырастет, ему понадобится работа. А чтобы работа не была проклятием и каторгой, нужно так устроить, чтобы он ее полюбил. Потому что тогда невыносим. Тогда он будет как зверь. Пошел, у кого-то что-то отнял. Как гиена или койот. Или там подождет, когда уже главный лев там съел, что ему ошметки останется, и он поест. Вот, а если совсем ничего, то из мусорного бака. Там люди оставляют пищу, он тогда поест. Нет, для того, чтобы этого не делать, ну, потому что это не гигиенично и прочее. Вот, стремятся дать какое-то образование, специальность, чтобы он что-то сделал, а уж за это получил пищу. У животных так не бывает. Там непосредственно. И вот многие неразвитые люди, в силу того, что ну, они не способны по разным причинам. Ну, например, никто не воспитал, не научил. Есть-то ему хочется, и потом ему хочется есть так же, как и другим, а заработать на эту еду у нее нет возможности ни умственной, ни психической, да еще лень. Потому что трудится неохота, поэтому нужно взять. Взял и в тюрьму. Ну, а в тюрьме уже там кормят. И одежду дают. В общем, правда, ограничивают в движении там, и в каком-то выборе. И много там неприятностей, но в целом задача решается. И для многих вот жизнь, это вот вся жизнь тюрьма. Почему? А он в такой жизни, он не может жить. Если жить честно, то значит только мусорный бак. А жилье? тоже проблема. Потому что пока ты в тюрьме, тебя могут выписать, там, ну, в общем, и так далее. Поэтому у человека это сложнее. И вот даже просто работать, это уже духовное действие. Это вот то, что человек работает, и в отношении к труду, это уже то, что отличает человека, допустим, от животного мира. Но, конечно, этого недостаточно. Этого недостаточно. И Господь хочет иного. Он хочет, чтобы и отношения у нас с друг с другом были не как у животных. Сильные и слабые. То, что у животных, но только так. Враг и друг. Другого ничего не бывает. Вот есть некоторые виды животных, которые совместно живут, а есть вот, которые враждуют. Карась и щука, так сказать, вот никак не может. Карась всегда убегает. Потому что человек способен на другое, на отношение любви. Которое заключается не в том, чтобы сильный съел слабого, а для того, чтобы сильный немощи слабого нес на себе. Чтобы сильный ему помог. Здоровый больному, молодой старому, богатый бедному, умный глупому. Вот как хотел бы Господь. Тогда мы бы еще бы выше поднялись над животным миром. А куда выше-то? К небу, к Царству Небесному. Когда мы молимся, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Вот как на небе Твоя воля, Господи, полностью совершается, так у нас среди людей, чтобы все было по-небесному. По-небесному. Не так, что слабый побеждает, то есть сильный побеждает слабого, но наоборот, слабый ищет защиту у сильного, а сильный ему ее дает. И тогда нет нужды там уже Ирак бомбить и так далее. Тоже справились с маленьким.
Нет,
и так во всем. И вот то ветхозаветное сознание, когда человек только исполняет какие-то ритуалы, за которым, может быть, и стоит что-то важное, подготовка, это только для того, чтобы потом это привело к тому, чтобы человек воспринял Христа. Но для этого нужно измениться, потому что те вот страсти, которые в нас живут, они очень сильны. Каждый может проверить. Некоторые говорят, ну, я совсем не жадный. Ты не жадный? Отлично. Пропиши себе какого-нибудь бомжа. Не постоянно, а просто зарегистрируй. Ну, допустим, на полгодика. Пусть он живет. Поделись своей жертвой. А когда он поживет подольше, ты его пропиши постоянно. И раздели лицевой счет. Ним. А потом разменяй квартиру и половину отдай ему. Это же нормально. Мы люди, он сын Адама, ты тоже. У нее ничего нет, ты ему помоги. Ты сильный, у тебя работа есть, пенсия есть, а у нее паспорта нет, ничего. Давай помоги, выплюй. Можешь? Не можешь. Почему? Потому что ты жадный. По идее, по-христиански люди же так должны. Поэтому ни один из нас, он не может сказать про себя, я христианин. Может быть, в каких-то мелочах, там, 10 копеек дать, там, 50 рублей. Вот на этом уровне мы еще что-то можем. Облагодетельствовать человечество. Или что-то такое сделать, но только за зарплату. А вот так вот, бесплатно. Нет, это мы не можем. Почему? Потому что мы ветхие еще. Мы ветхие. Нам нужно еще упражняться. А некоторым жить осталось год-два. когда успеешь. Ну, надо стараться сделать, по крайней мере, что успеешь. Но не надо думать, что ты там уже там что-то достиг. Это просто смешно. Любая проверка, ударь по правой щеке, подставит левую, не может. Раз не может, какой ты христианин. Конечно, Господь ставит вообще своим пришествием на землю, Он, Царь царей и Господь Господи, поставил нам, всем людям грешным, самую высочайшую планку духовной жизни. Ну, выше этого невозможно. Кто из нас там почку отдаст для своего дитяти? Еще подумают. Вон многие люди ждут донора там для пересадки почки своим родственникам там. Ну, отдай свою-то. 20 раз подумают. Самолюбимому, самому родному, дорогому. А вдруг неудачно, там-то. Ну, в общем, много соображений, чтобы этого не делать. А если Чикатило почку отдать, вот он плохо себя чувствует. Это уж вообще никто так не сделал. А Господь это сделал. Он пришел на землю, умер за нас, грешников. Ни один из нас этого не достоин, этой жертвы. Но Он это совершил. А Отец Небесный Сына Своего в жертву принес, чтобы нас спасти. У нас это вообще не может даже уложиться в голове. Вот что такое крест Господень? Так вся земля украшена крестами, и мы даже на могилу себе крест ставим, чтобы как может уже, ведь как усопший, чтобы и то на этот крест посмотрел. Вот, чтобы как-то проникнуть. Вот что Господь для нас сделал? Мы не какой-то даже сотый процента такого самопожертвования не можем совершить. Почему? В нас еще очень живо ветхо. Вот, батюшка, вы знаете, я там среду постился, пятницу постился, четверг колбаски съел. Что-то вот серьезнейшие проблемы. Кусок колбаски. Вот коляска колбасы, она вклинивается между мной и Царством Божьим, и все. Потому что вот я там прочитал, я съел, я не съел, я вот был, не был, а я опоздал. Ага. О. А если ты прям вот все, 3 дня постился, сухую масло не ел, никуда не опоздал, за 15 минут пришел, правила все прочел, со вниманием все. Что, ты уже прям святой, что ли, готов причаститься? Да нет, ты по дисциплине церковной все правильно сделал. И молодец, и хорошо, тебе 5 баллов, давай дневник, пусть родители порадуются. Вот, но это же еще не христианство. Это еще иудейство. Хорошее, нормальное, ветхозаветное, но это же совсем не это требуется. Требуется сораспяться Христу, апостол говорит. Вот что требуется. Требуется, ну вот когда тебя там дома пилит кто-то, ну зубы не показывают. Не огрызаться. Ну, можешь потерпеть? Ну, вот потерпи. Вот это христианство. То есть не значит, что ты что-то сделал. Может, ты ничего не делал, а просто что-то потерпел. Ведь в Ветхом Завете не сказано «терпи». А в Новом Завете уже сказано «в терпении вашем стяжите души ваши». Вот ты хочешь свою душу стяжать для Господа? Терпи. Не потому, что это справедливо или несправедливо, не потому, что это бесполезно или не бесполезно, не потому, что это правильно или неправильно, а как вот Богу угодно, чтобы каждый человек потерпел то, что ему Господь попускает. Это надо потерпеть. Для чего? Для воспитания души. Моей же собственной, для Царства Небесного. Вот хотя бы такую малость. Вот это уже, когда человек терпит, не потому, что он там боится, что ему, если он сорвется, то ему в зубы дадут. Или огрызнется, его с работы выгонят. А терпит ради Христа. Потому что Богу так это угодно. Вот тогда это поступок христианский. Поэтому апостол и говорит, чтобы, что бы вы ни делали, вы делаете во славу Божию. Тогда вся жизнь может окраситься совершенно другим духом. Мотив наших поступков будет не мои желания, а мотив должен быть христианский. Потерпеть, смириться, простить, помочь, оказать любовь, уступить, отдать. Заслонить с собой, подставить плечо, дать и прочее. И в развитии это там не отбирать и так далее. Так что можно ведь жизнь так устроить, и много в нашей жизни. Ну, не только делать добро, но хотя бы не делать зла. И то хорошо. Или если кому-то помочь, но сам не хочешь, лень. Ну пусть чьими-то руками. Ну возьми, позвони. 7 цифр набери, палец не отвалится. Пусть кто-то для тебя сделает. Ну не ты это сделал добро, но ты хоть ему этому добру послужил. Это ж тоже тебя как-то сердце твое воспитывает, умягчает. И так далее. Прекрати распри на себе. Вот он с тобой враждует, пусть враждует, а ты с ним не враждуй. А ты ему здравствуйте. И все. Он тебе плохо, а ты ему хорошо. Ни, от тебя не убудет, не волнуйся. Все равно все умрем. И все, что он накопил, ему там не понадобится. И все, что ты накопил и сэкономил, тебе тоже не понадобится. Никому ничего не понадобится. Понадобится только одно. Стал ты добрым или остался злым? Вот это важная вещь. И вот к этому Господь призывает нас всех готовиться. Вот это сегодня в церкви и празднуется. Умереть в нас должно ветхое, а воссиять новое. Пусть это новое, как младенец, но это уже Христос. Христос хоть и маленький младенец, вот принесенный в храм, но это уже Христос. В нем уже все есть. И пусть у нас вера маленькая, такая еще младенческая, ничего наша вера еще не может созидать, но это уже настоящее. Потому что мы тоже маленький подвиг. Слушай, все люди отдыхают, сейчас лежат, телевизор смотрят, уже ругаются, уже позавтракали. А мы здесь стоим, мучаемся, приехали в мороз, вот, и так далее. То есть мы уже что-то для Господа совершили. Такое очень небольшое. Потому что в тепле, никто нас не обижает, народ окружает нас. Спокойный, добрый, хороший. Ничего уж такого сверхъестественного мы не слышали. Особенно утешаться, что мы какие-то великие подвижники. Нет. Ни жара плюс 50, ни холод минус 30. Ничего тут такого мы особенно такого не терпим. Ну, ножки немножко подустали. Ну, сейчас уже и служба кончится. Ничего страшного. Поэтому нужно все время идти дальше. Нужно каждый день, каждый час, каждую возможность использовать для того, чтобы умертвить в себе ветхое. Тогда будет цвести в нас новое. Поэтому с праздником.